81. Спасибо, что живу еще один день. Вернувшись в свое тело, Люси с облегчением чувствует, что мигрень утихла. Остается слабая боль в животе, но она себя знает и не сомневается, что худшее позади. Не теряя ни секунды, она включает компьютер и переводит деньги на счет Майкла Планера. Потом смотрит в окно, небо затянуто облаками, накрапывает дождик. Комнату озаряет молния, кошки дружно вздрагивают. Она изучает расписание поездов до Лондона, намереваясь добраться оттуда до Стоунхенджа на такси и постараться ничего не пропустить. Но на дорогу в любом случае уйдет не менее 3 часов, а значит, к ее прибытию все уже завершится. Она вспоминает, что обещала Габриэлю связаться с матерью погибшего в аварии швейцарца, назвавшего им новое имя Сами, и тут же набирает ее номер. Когда женщина берет трубку, Люси скороговоркой объясняет невероятные обстоятельства этого звонка и называет 3 ключа, которые доказывают, что послание исходит от ее сына. Потом она перечисляет его пожелания, чтобы она простила его убийцу, распустила комитет его поддержки и впредь заботилась только о своем счастье. Женщину на другом конце линии переполняют чувства. Люси рада, что не говорит с ней лично. Разговор длится несколько минут, и Люси завершает его с чувством исполненного долга. Кто-то звонит в дверь. Медиум вздрагивает, боясь, что это люди Сами, или даже он сам отследил ее благодаря оставшемуся незаметным жучку. Но, выглянув в окно, Люси убеждается, что к ней пожаловал Тома Уэллс. Она с облегчением впускает гостя. «Я принес вам портативную версию микрофона». Он стоит на пороге под дождем с большим чемоданом. Люси приглашает его войти. «Вы все еще на связи с моим братом?» «Там, на том свете», — спрашивает он.
«В некотором роде. А почему вы спрашиваете?»
«Вы нужны мне для параллельного контроля». «Ваша сторона метафизическая, моя физическая. Это примерно то, о чем мы с вами договорились в прошлый раз. Не так ли? Позвольте». Не дожидаясь ее ответа, он раскрывает на столике черную параболическую антенну с направленным на его ноутбук желтым центральным стержнем. Любопытные кошки подкрадываются ближе. Не зная, о чем с ним договаривался Габриэль, находясь в ее теле, Люси предпочитает держаться от него на расстоянии и показывает, где ему стоять. Он запускает программы и проводит настройку, требующую полной сосредоточенности. Она молча наблюдает за ним, он продолжает свои манипуляции.
«Алло?
Меня кто-нибудь слышит?» Из прибора доносится треск, регулировка продолжается. Люси не осмеливается ее прерывать.
«Алло?»
Слышит меня хоть одна блуждающая душа. «Алло?
Алло?»
Ничего не происходит, и кошки отправляются на боковую.
«Я здесь»,
— произносит голос в звуковой колонке прибора.
«Габриэль?
Если это ты, то скажи пароль».
«Нет, это Эдисон».
«После поломки я всюду за вами следую, чтобы продолжить разговор», — доносится из колонки. «Не пойму, зачем вы пришли сюда, можно было бы продолжать разговор у вас в лаборатории. Что касается вашего брата, то, думаю, сейчас он занят другим. Мадемуазель Филиппини в курсе дела».
Тома чуть не пляшет на месте от возбуждения.
«Здравствуйте, месье Эдисон», — он оборачивается к Люси.
«Где же мой брат?»
«Сейчас, насколько мне известно, а мне известно совсем мало, он на юге Англии».
Что он там забыл?
Участвует в небольшом местном празднике. Эдисон проявляет нетерпение. «Плевать на вашего брата. Здесь я, важно только это. Обратите внимание, я первый мертвый, связавшийся, научно выражаюсь, с живым. Для меня важно, чтобы первым живым, общающимся с мертвым, был не первый встречный. У нас есть свидетель, мадемуазель Филиппини. Вы можете записать происходящее при помощи вашего смартфона, мадемуазель Филиппини?»
Люси не разделяет их энтузиазма. Она пятится назад, падает в кресло, закрывает глаза.
«Мадемуазель Филиппини, вы уснули?»
Она долго не шевелится, движутся только глазные яблоки под тонкой кожей век.
«Мадемуазель Филиппини!»
Можно подумать, она спит и видит сон. Тома возвращается к своему прибору и опять принимается за настройку.
«Эдисон!»
«Я по-прежнему здесь. Прошу вас, вернемся к нашей беседе».
«Нет»,
— произносит отрешенным тоном Люси.
«То есть как это нет?»
— возмущается блуждающая душа ученого.
«Я получила послание от моей иерархии. Они запрещают вам обнародовать открытие».
«Что? Об этом обязан знать весь мир!»
«Запрещено»,
— стоит на своем Люси.
«А если мы откажемся подчиниться диктату?»
— спрашивает Тома.
«Посланцы иерархии позаботятся, чтобы вы передумали. Только учтите, для вас это может быть болезненно. Не говорите потом, что я вас не предупреждала».
«Посланцы вашей так называемой иерархии мне не страшны. В материальном мире они бессильны». Она встает, подходит к ученому почти вплотную и, глядя на него, шаловливым видом произносит. «Они — да, в отличие от меня. Я не намерен отказываться от такого фундаментального открытия только потому, что таков совет какого-то медиума.
У вас нет выбора. Уж не воображаете ли вы, что можете меня запугать? Чем вы мне, кстати, угрожаете? Вы меня ударите?»
Вид Люси становится угрожающим, и Тома кажется, что сейчас она влепит ему пощечину.
«Чтобы помешать кому-то совершить глупость, можно пригрозить палкой, а можно и поманить морковкой. Она подходит еще ближе, и их губы соприкасаются».